Дорогие братья и сестры, встань, слушаем Евангелие от Матфея, 11 главу, с 11 по 19 стихи. «Истинно говорю вам, из рожденных женщинами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От ней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищает его». Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он и есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши, слышит, да слышит. Но кому подоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправданным премудрость чадами ее». Так сие есть Святое Евангелие. Дорогие братья и сестры, сегодня у нас тема проповеди «Приготовьте путь Господу». Мы прочитали из книги пророка Исаия, 45 главе, со 2 по 7 стих, и первое послание апостола Петра, 1 глава, с 19 по 21 стих. Мы прочли сейчас место Писания, которое говорит нам о том, что Господь, сравнивая, обращаясь к израильскому народу, говорит о том, что о пророческом служении Иоанна Крестителя, который был предтечей прихода Мессии, который для Израиля явил и показал Христа, проповедовал о нем, о том, что должен прийти Мессия. Удивительно, он очень ярко и активно проповедовал так, что со всего Израиля, со всей страны, с разных концов страны приезжали его послушать. Если внимательно читать Евангелие, то мы слышим, что проповеди его не были такие ласкательства уш. Он обличал, серьезно обличал, змеями ехидными обзывал грешников, называл их грешников так. И люди все равно шли, чтобы услышать Слово Божие, чтобы услышать. Потому что израильский народ, это был верующий народ. Они все ждали Мессию. Они все знали Писание. Они все ежедневно читали Писание и по субботам, в день шаббата, собираясь в синагоге, размышляли над Словом Божьим. Но Господь почему-то послал вперед него Иоанна Крестителя. Тот, который крестил, да, народ, поэтому называется Иоанн Креститель, который крестил народ израильский в Иордане. Для того, чтобы в покаяние. И почему? Кажется, верующий народ, люди, которые ходили на службы лучше, чем мы, знали Писание лучше, чем мы. Но Господь понимал, что сердце человеческое все равно. Оно настолько лукаво, настолько лениво, что надо вот что-то стряхануть в душе человека. И он послал Иоанна Крестителя, который, как говорится, глаз вопиющего в пустыне. Представьте, что вы находитесь в пустыне. Никого нет, песок, на десятки, сотни километров никого. И вы кричите о помощи, вы кричите о том, что Господь любит людей. Но никто не слышит. Господь послал Иоанна Крестителя взбудоражить, скажем так, привести израильский народ в чувство. Но при этом Господь прекрасно знал, что народ, он все равно будет с закрытыми глазами, закрытым сердцем. Поэтому Священное Писание и Господь говорит, что это глаз вопиющего в пустыне. Бог послал Иоанна Крестителя, наконец, привести израильский народ в чувство, приготовить их к пришествию Мессии. Но при этом Господь знал, что народ настолько жестоковыйный, что они не услышат его проповедь. Не поймут его проповедь. Услышали там, может быть, не такое большое количество народа. Поэтому он называет Иоанна Крестителя, который взбудораживал народ, который Народ со всего Израиля шел к нему, но при этом все равно Бог говорит: Иоанн, ты будешь как глаз вопиющего в пустыне. Человек, кричащий в пустыне, его никто не слышит. Его никто не видит. Его слова ни до кого не доходят. Но все равно Господу надо было сделать еще один шаг к своему народу, чтобы люди услышали о том, что идет Христос. И действительно Господь пришел. И действительно Господь явился, и мы по Божьей милости спасенные люди через жертву Иисуса Христа, через принятие жертвы Иисуса Христа в нашей жизни. Иоанн выполнил свою миссию. И в книге пророка Исаии, 40 главе также, чуть ранее, Господь говорит о служении Исаии. 40 глава, с 3 по 5 стих. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте, в степи стези Богу нашему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господни изрекли это». Господь ли говорит о том, что сделайте ровную дорогу Господу? Говорит ли Он об этом физической дороге, чтобы сделать прямыми Господу пути в своей жизни? Иоанн говорил, Господь говорит о душе, и Иоанн, креститель, он выполнял эту роль. Прямыми сделайте стези. Долы наполнятся, да? Горы, кривизны, да выпрямятся. Господь говорит о том, что, дорогие мои, мы в любой момент можем предстать пред Господом. В любой момент. И вот в каком состоянии внутреннем я предстану пред Господом? Для кого-то второе пришествие Господа – это, возможно, радость. Но если по большому сердцу, себе задать вопрос, а готовы ли мы к пришествию Господа? Потому что первое пришествие, как говорит Священное Писание, это было во спасение, пришел спасти народ. Но второе пришествие Господа – это будет уже суд. Он придет на суд. Там не будет молитв покаяния, и спасение. Господь придет подвести всему чертог. И в каком состоянии Он меня, в моей жизни, он придя, увидит, или я когда отойду в мир иной, так мне отвечать пред Господом, как я жил. И поэтому через пророка Исаия, 40 главу, с 3 по 5 стих, Господь обращается, что выпрямите кривые пути свои, сделайте их прямыми. Долы, низины выпрямите также. У нас сколько низин в своей жизни? Низина, по большому счету, это то, где тень, где что-то темное, скрытое. Сколько в нашем сердце, в нашей душе, в нашей жизни скрытого от чужого глаза? Родные не знают. Близкие наши не знают порой. За мной есть такой-то грешок, такая дурная привычка, какая-то еще что-то, о которой, может быть, никто не знает, но это мой, скажем так, скелет в моем шкафу. И Господь, Он говорит, я сердцевидец. Он говорит, в день суда Он все раскроет, и потаенные дела Он раскроет. Пред судом все это узрят, все это увидят. Но не страшно, когда стать на суд, пред судом, пред Божьим, когда и родные, и близкие, и неблизкие, и все человечество увидит твои скрытые, потаенные дела. Когда думали, о, какой хороший брат, какой хорошая сестра, какой хороший человек, а раскроется совсем другое. Есть вещи, есть горы, да, наши, на которые мы залезли от своей гордыни. Как один священник говорит, у каждого есть своя кочка зрения. Каждый любит что-то из себя показать. Но по сути, так что мы из себя представляем? Люди, в которые живут в страстях, похотях, привычках, привыкшие, и рабы этих страстей, похотей и грехов. Мы слабые люди. Без Бога нам не побороть это. Сколько мы пытались на какого-то, у кого-то курение, у кого-то ворчание, у кого-то сплетни, у кого-то раздражение, у кого-то психоз. У каждого есть слабые вещи, с которыми он пытается бороться, но не получается. Кто-то опустил руку, кто-то от этого нервничает еще больше. Но Господь говорит, что я могу, отдай это мне, я исправлю. Это не вопрос просто побороть свою привычку, это духовные вещи, с которыми надо бороться с помощью Духа Святого, с помощью Господа. Потому что многие вопросы имеют как бы корни там. И отцы церкви, еще начиная с 4-5 века, говорили в частности о людях пьющих, например. Они все в большинстве своем проблема людей, они сразу писали, многие отцы церкви. Люди пьющие – это люди гордые. Если вы видите человека пьющего, так знаете, это человек гордый до невозможности. Чтобы побороть его проблему, надо побороть его гордость. Об этом еще отцы церкви не один писал. И действительно так и выходит. Они говорили, что корни многих привычек гораздо в глубоком состоянии. Человек там начал что-то делать, пить, курить еще. А проблема не на поверхности, проблема там, в других местах. И это может только сделать Бог. Мы сами с этим не справляемся. Нам важно приготовить путь Господу в своей жизни. Важно, чтобы когда Господь придет, Он сказал: «Добрый и верный раб, приди, да, в мой покой». А не так, как в другой притче, когда Господь приводил пример, когда пришли люди и говорят: вот мы во имя Твое служили, мы во имя Твое столько всего делали, а Господь скажет: я Тебя даже не знал. Ты мне абсолютно не знаком, чтобы не оказаться в таком состоянии. А сколько людей, наших родных и близких, также не готовы ко второму пришествию Господа. Нам надо сердце свое сделать в правильном положении. Иначе это будет большие проблемы. Вся наша жизнь этим, кому 20, 40, 50, 60, 80, 90, кому сколько Господь определил, ну если мы еще по глупости не губим свое здоровье теми же пьянствами, гуляниями или еще чем-то. Это есть возможность призвать Господа в своей жизни. В этот короткий период Бог дает время для того, чтобы мы наконец сделали правильный выбор в своей жизни. Это важно на самом деле. Наша жизнь, мы не знаем, что завтра будет со мной, что будет за сегодня, даже вечером. Мы не знаем. Господь по милости своей любви дает нам жизнь. И когда я сегодня просыпаюсь утром, да слава Богу, что я проснулся, что я еще живой, значит, Господу я нужен. И не зря в Псалме 138 и в других местах Писания Господь говорит о том, что Он предопределил нас ко спасению еще до сотворения мира, когда еще ничего не было. Он уже тогда определил нас ко спасению и призвал, и дал времена и сроки рождению нашему. Мы не зря родились в этой стране, не зря родились даже у этих родителей, как говорит Священное Писание, что верующий человек родился не по желанию плоти, хотению отца и матери, а потому что так Бог возжелал. И Бог специально свел ваших родителей, ваших вместе, при каких-то условиях, чтобы вы появились. Насколько это великий план Господа, что Господь так предопределил вашу жизнь, то значит для Господа это не безразлично. Если Бог еще до создания мира определил, что вы появитесь, определил время и место вашего появления. Он определил даже ваших родителей. И он говорит в Священном Писании, 138-м псалме, о том, что да, когда вы еще были в утробе матери, Господь смотрел, охранял вас. Он созидал вас в этой утробе. И удивительно, когда человек понимает, осознает это хорошо. А другое, люди не осознают, не принимают это и живут как хотят. Но если Бог столько всего сделал ради каждого из нас, то насколько глупо прожить жизнь глупо, впустую. И Бог спросит нас, скажет, я для тебя столько-столько всего сделал, а ты жизнь прожил никак. Бог ждет нас на небесах. Бог приготовил все необходимое для этой жизни. Он говорит, что в этой жизни я еще буду вам помогать. Проходить испытания, трудности. Это не значит, что трудностей и проблем в жизни не будет. Будет, потому что мы живем в этом мире. Они будут всегда. Но Господь говорит, что я буду рядом с вами. И что, как говорит Священное Писание, сверх меры я не дам проблемам появиться в вашей жизни. И Священное Писание говорит, что сверх меры Бог не дает, не допускает для своих детей проблем, которые они не сможет решить. И то, говорит Господь, я буду помогать, я буду решать ваши проблемы также, выводить, будут какие-то божественные встречи, божественные связи налаживать Господь для решения этих нужд и проблем. Нам надо приготовить только, Господь, сердце наше держать в вере и в любви, в чистоте, в порядке. Навести в своей душе порядок. И то, говорит Господь, я буду наводить порядок. Открой сердце твое мне, и я наведу порядок в твоей жизни. Я начну выводить тебя из тех ситуаций, в которых ты порой сам себя загнал. Нам важно призадуматься над этим. Бог очень любит нас. Если Он до создания мира о нас подумал, если в нужное время и сроки определил, и с родителями свел, и сказал, что я еще здесь буду помогать тебе, но не проявление ли это Его любви, а самое большое проявление – это жертва Иисуса Христа, благодаря которой все мои грехи, если я принимаю эту жертву Иисуса Христа, верю в Христа, они омываются, смываются. И Господь говорит, я за спину забрасываю грехи ваши и не вспоминаю о них более, если мы по вере принимаем Иисуса Христа в свою жизнь. По большому счету, ничего сверх каких-то задач Господь от нас не требует. Потому что людям кажется, о, чтобы угодить Богу, надо сделать миллионы, миллиарды каких-то дел. Нет, Господь говорит, просто поверь. И начни жить так, как я призываю. Но силу для этой жизни буду давать я. Но помощь буду оказывать опять же я. И в трудные моменты, когда будут литься слезы и горечь, я буду помогать, утешать тебя, поддерживать. Посылать нужные встречи, нужных людей. Все необходимое. Твоя задача сердце свое держать в должном состоянии. Порой, кажется, не настолько много Господь от нас просит, а для нас это и это трудно. Мы часто так в течение дня падаем, да, грешим, но Господь даже здесь милостив и любви обилен к нам. Он говорит, покайтесь, молитва, просто придите, попросите у меня прощения, я прощу. Как апостол Петр спросил у Христа, сколько раз мне прощать людей? Ну сколько мне в день человека прощать? И Господь говорит, от 70 до 70, то есть 490 раз в день прости. Да нас так никто не обижает. Если бы какой-нибудь человек нам попытался так обидеть, уже на третий раз мы бы на него руки возложили. Но Господь этим примером показывает, что Господь насколько любит нас. И далее Он говорит, что если даже праведник упадет в грехе, но протянет руку свою ко мне, я подниму его, говорит Господь. Даже верующий человек, все равно мы падаем, все равно согрешаем, все равно мы немощны. Господь-то это знает, Бог. Бог об этом знает, что мы немощны. И поэтому, он говорит, и Христа послал, и поэтому есть молитва покаяния, поэтому и есть таинство важное, таинство святого крещения, таинство причастия. Потому что когда человек крестится, в этом таинстве Господь дает силу человеку борьбы со грехом. Человек может быть верующим, но не крещенным. И проблема верующего человека некрещенного в том, что он будет пытаться бороться со грехом, но с него ничего не получится. Потому что в таинстве, потому Господь установил это таинство святого причастия, чтобы все верующие крестились. Это не какой-то оккультный символ или что-то еще. Господь через это таинство, действительно таинство, что нам непонятно до конца, Господь дает силы верующему человеку бороться со грехом. Для этого Господь дает нам это таинство. И таинство святого причастия, которое мы сегодня будем принимать также, дает силу бороться также со грехом и приобщиться к Церкви Христовой, та, которая уже на небесах, и та, которая здесь. И в таинстве святого причастия мы соединяемся со Христом. Часть Его тела и крови становится нас, мы становимся, освящаемся, преобразуемся. И в таинстве святого причастия порой происходят удивительные вещи. Люди исцеляются, люди получают откровения и ответы на важные вопросы своей жизни. Поэтому апостол Павел говорит о том, что когда принимаете таинство святого причастия, думайте об этом, думайте о жертве Иисуса Христа, достойно примите Его. Потому что если человек, принимающий таинство святого причастия, недостойно, как говорит Священное Писание, он в осуждение себе принимает, но не для благословения и для ответа от Господа. Давайте действительно приготавливать сердце Господу всегда, потому что, ну, как Господь знает, в любой момент может призвать, в любой абсолютно. Кажется, время еще есть, столько планов, а у Господа свои планы. И поэтому действительно нам важно не в страхе и трепете, в боязни, вы знаете, в таком страхе не Божьем, а в таком паническом страхе ожидать Бога, а в том, что, Господь, я свое сердце устраиваю, я его налаживаю, да, я немощен, да, я падаю, да, я совершаю грехи, да, мне нужна помощь от Тебя. Но Господь, видя, что ты идешь по этому пути, даже смотря на твои немощи, Он прощает тебя и Он примет тебя. Но если ты человек ленивый и не желающий меняться, то что получит человек? Наказание. Да, он понимает все наши немощи, наши трудности, что мы не святы и неправедны. Скажем так, де-факто. Де-юре Господь нас просил, а по факту грешники из грешников, да? Но Господь видит человека, который борется, продолжает бороться со грехом, старается. Получается у него это быстрее или не быстрее. Но он видит его сердце, его желание, и Бог воздаст ему за это старание. И не просто воздаст, он наследует Царство Небесное, а как в прошлый раз говорил, он еще и награду даст на небесах. За что? За то, что ту работу, которую во мне Господь производит, Он, мне-то награда, да ни за что. По Его великой милости и благости. Пусть Господь нас благословит. Аминь.